Темя вас знакомит моя коллега Надежда Фетисова. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 25, ожидается дождь с грозой. В Санкт-Петербурге плюс 23, тоже дождливая погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот какие темы станут главными в течение ближайшего часа. Дмитрий Медведев сегодня прибывает с визитом на Украину. По мнению экспертов, одной из главных целей визита президента и его встреч с Виктором Януковичем станет обсуждение условий взаимодействия газотранспортных систем двух стран. В Праге открылась международная книжная ярмарка. О своих доходах за 2009 год отчитались депутаты Госдумы России. Оказалось, что многие из них живут на одну зарплату. Верите ли вы официальным данным о доходах российских парламентариев? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801. На пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». На электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Вы также можете ответить на этот вопрос на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Сегодня в Киев прибывает президент России Дмитрий Медведев. На время его двухдневного визита в украинской столице запрещено проведение акции протеста оппозиции. На сегодня намечено заседание Межгосударственной украинско-российской комиссии, по итогам которой планируется подписать пакет документов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
После неожиданного подписания 21 апреля в Харькове соглашения о продлении пребывания в Крыму Черноморского флота, украинская оппозиция не исключает, что и в ходе нынешних переговоров в Киеве могут быть сюрпризы. О том, что ожидают оппоненты власти от визита российского президента Дмитрия Медведева, говорит премьер-министр оппозиционного правительства Сергей Соболев.
Во всяком случае, не защиту национальных интересов со стороны нашего президента Януковича. К сожалению, мы ожидаем, что будет целый ряд соглашений, по которым Янукович окончательно сдаст все экономические интересы Украины. Нас волнует возможность передачи НАКО «Нефтегаз» Украины РАО «Газпрому», создание так называемого совместного предприятия по эксплуатации атомных станций Украины, по эксплуатации урановых рудников украинских. Это будет реальное уже влияние иностранного государства через государственные компании или межгосударственные компании на экономический потенциал нашей страны.
Вместе с тем в правящей коалиции, по словам депутата от партии регионов Вадима Колесниченко, надеются, что визит российского президента станет очередным шагом в сближении двух государств.
В любом случае от визита Медведева ожидаю углубления интеграционных процессов, в первую очередь в экономической сфере, и расширения, возможно, дальнейших предложений с целью максимально эффективного использования экономического потенциала России и Украины в интересах как Украины, так и России.
В конце апреля российский премьер Владимир Путин предложил украинскому руководству объединить «Нафтогаз» с «Газпромом», создать совместное предприятие в области авиастроения и атомной промышленности. Москва заявляла и о готовности предоставить Украине кредит на достройку двух блоков на Хмельницкой АЭС. Подписание соответствующих соглашений предполагалось в рамках киевского визита Медведева. Однако, судя по всему, отмечает политолог Владимир Фисенко, украинские власти решили сделать паузу в углублении партнерства с Россией.
Мне кажется, что официальный Киев решил немножко притормозить сближение с Москвой. Если еще несколько недель назад, в апреле месяце, говорилось о том, что предполагалось к подписанию около 10 межгосударственных соглашений, по многим вопросам так и не договорились. Например, тоже анонсировалась возможность подписания соглашения о кооперации в авиапроме. Судя по всему, договоренности не будет. Киев, видимо, взял некую тактическую паузу с учетом большого внутриполитического напряжения, возникшего после харьковских договоренностей.
Как заявил накануне в Верховной Раде первый вице-премьер Андрей Клюев, пока Россия и Украина не собираются заключать какие-либо соглашения в энергетической сфере. По итогам заседания Межгосударственной украинско-российской комиссии под председательством двух президентов планируется подписание пакета документов, включая сотрудничество по проекту навигационной системы ГЛОНАСС и, возможно, договор о демаркации сухопутной границы. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Российские эксперты считают одной из главных целей визита президента Дмитрия Медведева на Украину и его встреч с Виктором Януковичем – обсуждение условий взаимодействия газотранспортных систем двух стран. Но вряд ли речь может идти именно о взаимодействии. Скорее, это будут неравноправные договоренности в ущерб интересам Украины, считает президент Центра рыночных реформ, бывший представитель президента Украины в кабинете министров Владимир Лановой. С Владимиром Лановым беседовала моя коллега Евгения Назарец.
Для Украины газовый вопрос, безусловно, является ключевым, центральным вопросом, вокруг которого формируется весь остальной спектр обсуждаемых проблем. Но для России, конечно же, это не первозначный вопрос. Первозначным вопросом, наверное, является усиление своего влияния в разных направлениях в пространстве украинском. Тут известно, речь идет об атомной энергетике Украины, о самолетостроении, может быть, и о ракетной технике. Я думаю, что Россию интересует также вопрос модернизации Черноморского флота, упрочать и наращивать мощности военного, морского и иного характера. Сейчас такие перспективы для России становятся интересными. Расширится присутствие России в Крыму.
Способны ли нынешние украинские власти удержать тот самый баланс между сотрудничеством равноправным, да, и как бы поглощением российскими соответствующими отраслями украинских?
Я уверен, что равноправного сотрудничества не будет, потому что включаются в отношения субъекты не частной собственности, а государственной собственности. Частные субъекты в таких хозяйственных отношениях никогда не уступит свои права по определению. Если же это государственные субъекты, у такого государства, у которого больше веса в дискуссиях, будет и перевес. Потенциал экономически разный, поэтому, безусловно, украинская сторона будет в проигрыше. Государственный монополистический статус компаний, которые будут сотрудничать, уже ставят в зависимость более слабую в политическом отношении сторону.
Взаимоотношения российской и украинской газотранспортных систем. Существует сейчас три версии, по которым якобы может объединяться или взаимодействовать эти системы. Одно – это слияние, либо равноправное, либо нет. А другое – это все-таки инвестирование России в модернизацию газотранспортной системы. Как вы оцениваете каждый из этих вариантов и какой, на ваш взгляд, имеет большие шансы быть избранным в качестве реализуемого?
Могут быть все три или другие варианты, потому что, скажем, украинский закон запрещает передавать иную собственность в частную либо в иностранную собственность украинскую газотранспортную систему или ее элементы. Но мы увидели, что новая коалиция способна изменить ситуацию в Верховном Совете и пересмотреть действующее законодательство. Поэтому этот вариант не исключен. Вопрос инвестирования, как вы сказали, в газотранспортную систему Украины, он практически невозможен, если не будет совместной собственности в эту систему, в этот объект. Если этого не будет, то инвестирование может быть в форме кредита. Но кредит может быть получен где угодно и не обязательно в России, и для этого газотранспортный консорциум не нужен. Поэтому мы просто знаем, что у России установка есть о владении, приобретении имущественных прав на газоснабжающие системы. Это происходит во всей Восточной и Центральной Европе. Украина, по-видимому, надеется договориться, но я не исключаю, опять же, силового варианта решения через принуждение парламента к такому голосованию по отмене закона о неприкосновенности прав собственности Украины на свою газотранспортную систему.
В эфире «Радио Свобода» был украинский политик и экономист Владимир Лановой. С ним беседовала моя коллега Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 9 часов 15 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Горнякам шахты «Распадская» в Кузбассе обещана выплата средней зарплаты на время восстановительных работ на шахте. Президент России Дмитрий Медведев считает нецелесообразным слияние российского концерна «Газпром» с «Нафтогазом Украины». 35 человек погибли и более 240 ранены в результате столкновений между силами безопасности и сторонниками оппозиции в столице Таиланда, Бангкоке. Турция и Бразилия близки к соглашению с Ираном, которое может прекратить конфликт вокруг иранской ядерной программы. Это была краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода». В 11 часов 7 минут слушайте программу «Третий сектор». Что такое социальное предпринимательство? Можно ли помогать людям и при этом зарабатывать деньги? Об этом Янина Урусова, один из основателей интернет-портала «Без границ.ру», и Алексей Налогин, социальный предприниматель. В традиционной медицинской рубрике Ольга Беклемищева расскажет о вреде пластиковых окон и искусственной вентиляции. Об аппетитах застройщиков, положивших глаз на лесопарковую зону, вы узнаете из экологической рубрики. В эфире «Время свободы». В Праге состоялась международная ярмарка «Мир книги 2010», крупнейшее книжное событие года в Чехии. Это событие можно назвать и выставкой, и посвященной книгоизданию конференций, и литературным фестивалем, потому что на протяжении 4 дней Прага принимает крупных издателей, в этом году из 34 стран мира, а также авторов книг и переводчиков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Кроме этого, во время ярмарки проводится вручение нескольких книжных и литературных премий. Оцениваются молодые чешские авторы, богемисты из-за рубежа, а также лучшие чешские издания по итогам года, как на основании популярности у читателей, так и по результатам оценки специалистов. Продолжает Яна Калинова, главный организатор «Мира книги 2010». Эта ярмарка помогает уследить за трендами, а также представить чешский книжный рынок в международной среде. Я считаю, что нынешний год очень успешный. Даже несмотря на сложную экономическую ситуацию, в Прагу приехало большое количество участников. Мир книги традиционно начинается с литературных чтений под названием «Ночь литературы». Обычно в вечернее время на некоторых станциях метро, а также в музеях и галереях выступают известные в Чехии писатели и поэты, которые вслух читают присутствующим отрывки произведений современных европейских писателей. Экспозиция, как правило, открывается на следующий день в Пражском выставочном центре. В этом году здесь представлено более 400 стендов, на каждом из которых можно ознакомиться с изданиями разных стран мира. Большинство участников – европейские книгоиздатели, однако представлены и американские, и азиатские. Традиционно главная часть экспозиции посвящена одной стране. В этом году это Польша. По такому случаю в Прагу приехали несколько известных польских писателей, включая лауреата Нобелевской премии по литературе поэта Веслову Шимбурску. О польской экспозиции на фестивале-ярмарке «Мир книги» рассказал Мачей Ручей из Польского института в Праге. Сюда действительно приехало много польских авторов. Практически все, если так можно выразиться, перволиговые игроки польской литературы выступают в эти дни в Праге. Конечно, они были выбраны для участия не случайно. Мы пообщались с чешскими издательствами и переводчиками, и выяснилось, что на ярмарке на нашем стенде будут представлены книги этих авторов, некоторые прямо из типографии. Среди тех, кто участвует в ярмарке лично, конечно, Слава Шимборска, первая дама польской литературы, а также ряд писателей и поэтов, которые публиковались в Чехии и очень здесь популярны. Более известные Ольга Токарчук или Андрей Сапковский, а также, конечно, менее известные молодые польские авторы. Почему в этом году Польша стала почетным гостем ярмарки «Мир книги 2010»? Польский язык занимает 4-е место по частоте переводов на чешский язык. Речь идет в первую очередь о художественной литературе. Немалую роль сыграл и тот факт, что чешский читатель отличается от читателя из любой другой страны. У него есть интерес к новинкам, к молодым авторам, которые предлагают новый взгляд на польскую действительность. Среди таких авторов я бы назвал Дороту Масловску или Михаила Витковского. Они также приехали на ярмарку. Кроме польской литературы, на фестивале-ярмарке обсуждают детскую литературу, тиражи которой в последние годы увеличиваются, а также положение книгоиздания во время кризиса. В программе ярмарки запланированы 2 дискуссии, главной темой которых являются электронные аналоги печатной книги. Организатором круглых столов и дискуссий, посвященных этим темам, выступил клуб книготорговцев и издателей Чехии, являющийся и одним из организаторов нынешней ярмарки, поясняет председатель клуба Владимир Писториус. Существует теория о том, что книги – это дешевое развлечение, поэтому в периоды кризиса люди покупают их больше, чем обычно. В Чехии точной статистики нет, но в качестве примера могут служить данные из Франции и Голландии, где продажи книг растут. Ну и, конечно, постоянно меняется структура того, каким книгам люди отдают предпочтение. Упали продажи дорогих повествовательных книг. Тренд последнего времени – это уменьшение читательской аудитории билетристики, романа, и наоборот, увеличение продаж литературы факта и детских книжек. Мир книги предлагает взглянуть на такое обыкновенное занятие, как чтение, с разных точек зрения. Сопроводительная программа включает театральные постановки и кинопоказы, темой которых является литература, а также писатели и читатели. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» – драма в Мексиканском заливе «Поиск виновных». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За почти месяц, прошедший со времени взрыва на нефтяной платформе Deepwater Horizon, не удалось добиться главного – локализации нефтяного пятна. В конце прошлой недели из подводной скважины продолжала выбрасываться нефть. О попытках сдержать ее распространение почти ничего не было слышно. Зато громко звучали вопросы с одним явным рефреном «Кто виноват?», рассказывает Владимир Морозов.
Барак Обама назвал смехотворным представлением то, как во время слушаний в Конгрессе представители частных компаний пытались свалить друг на друга вину за утечку нефти в Мексиканском заливе. В том же самом, то есть в попытке переложить все на других, обвиняют и самого Барака Обаму консервативные средства массовой информации. Хотя в своем выступлении президент подверг критике и те правительственные учреждения, которые отвечают за выдачу разрешений на бурение. Жесткий тон президента сильно отличается от его прежних выдержанных высказываний на эту тему. Перемену объясняют вот как. Американцы помнят, какой зубодробительной критике подвергли президента Буша 5 лет назад за недостаточно активную помощь населению штата Луизиана, пострадавшему от урагана Катрина. Теперь беду в Мексиканском заливе называют Катриной президента Обамы. Его обвиняют в отсутствии четкого плана ликвидации аварии. Вот что заявил известный нефтяник, профессор Массачусетского технологического института Джером Милгрэм. Плавучие ограждения, которые используют компании, заметно хуже тех, что мы применяли 30 с лишним лет назад. Нефтяные компании таскают по заливу никуда не годные ограждения, нам показывают это по телевизору. Это показуха, и наша правительство мирится с ней. Но сами-то компании отлично знают, что эффект от этих ограждений невелик. Белый дом винят и в том, что только через 4 недели после аварии в Мексиканский залив направлена группа всемирно известных ученых для разработки планов спасения подводной и надводной среды. До сих пор никто точно не знает, сколько нефти вытекает в воду. Одно время считалось 5000 баррелей в день. Это в 5 раз больше, чем сразу после взрыва на Буровой 20 апреля назвала компания BP. На днях профессор университета штата Индиана Стив Уэрли подсчитал, что вытекает 70 тысяч баррелей в день. Есть специалисты, которые называют цифру 100. Нет точного представления о том, куда же девается вытекшая из подводного колодца нефть.
Странное поведение и свойства гигантского нефтяного пятна затрудняют прогнозирование потенциальных последствий крупнейшей аварии на нефтяной платформе. Ощущение надвигающейся экологической катастрофы присутствует практически во всех комментариях ученых. Но ее явных признаков пока почему-то не видно. Слово Алану Давыдову.
Согласно оценкам некоторых ученых, просмотревших свежий видеоролик подводного выброса нефти, масштабы утечки в 14 раз обширнее официальных оценок. Другим же специалистам подобные прогнозы напоминают попытки оценить ущерб от домашнего пожара, в то время как пожарные пытаются его загасить. Профессор океанографии Университета штата Луизиана Роберт Твилли среди решающих факторов называет траекторию дальнейшего продвижения нефтяного пятна и окончательный объем вылившейся из скважины нефти. Мы имеем дело не с танкером определенного водоизмещения, который наскочил на скалу и направляется к известной точке на берегу. Побережье Мексиканского залива очень протяженное. Здесь полно течений, направление которых зависит от ветра. Все это существенно осложняет любые нынешние предположения о потенциальном загрязнении берегов. В то время как одни эксперты рисуют апокалиптические картины, другие пытаются припомнить, чем заканчивались подобные катастрофы в прошлом. Кен Рингл, бывший корреспондент газеты «Вашингтон-Пост», подробно освещал последствия столкновения двух больших, загруженных под завязку танкеров у острова Табага в 79 году. Он хорошо помнит, как группа журналистов, не раз облетавшая тот район на самолете, через несколько дней с изумлением обнаружила, что нефтяное пятно, растянувшееся на 150 километров, практически исчезло. Как оказалось, решающее значение имеет не столько количество вылившейся нефти, сколько место и время катастрофы. Тот разлив нефти у берегов Тринидада и Тобаго произошел в тропиках в июле. Это значит избыток солнца, очень теплая вода и воздух. Активно дуют пассаты. Примерно 50% нефти тогда просто испарилось. Остальное большей частью было поглощено микробами, пожирающими нефть как природное вещество. Более тяжелые компоненты нефти приняли вид крошечных смолистых шариков и рассеялись на морском дне. По словам Кена Рингла, именно климатический фактор сильно усугубил ущерб от нефтяного разлива с танкера «Эксон Валдес» у берегов Аляски в конце 80-х. Многих специалистов тревожит ожидаемый долговременный эффект не столько от нефти, сколько от применяемых для ее разложения химических веществ. Нефтяная компания BP основную ставку в очистке делает на массовое применение дисперсантов – препаратов, обеспечивающих распад нефти на мелкие частицы, с рассеиванием их в толще воды. Однако никто не знает, какой ущерб могут нанести оседающие на дно химикаты – подводной фауне.
На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
14:07. Не пропустите программу «Свобода в клубе. Квартира 44». Русский миф о Польше. Чем похожи польская и русская культуры? Миф о великом человеке. Фольклор и трагедия в польской и русской литературах. Сближает ли Россию и Польшу общее разочарование в западной культуре и ее рыночной модели? Польская неподцензурная литература и театр советских времен. Гости программы – директор Польского культурного центра Марик Радзиван, переводчики Борис Дубин, Ксения Старосельская, Полина Козыренко, писатель Игорь Клех, журналист Дмитрий Бабич, ведущая Елена Фанайлова. Я напомню, дорогие радиослушатели, что сегодня в программе «Время свободы» мы спрашиваем у вас, верите ли вы официальным данным о доходах российских парламентариев в связи с тем, что о своих доходах за 2009 год отчитались депутаты Госдумы Российской Федерации. Вот что нам пишет Ирина Николаевна. «Я считаю, что депутаты, имеющие миллионные доходы, могут работать на народ и без зарплаты». А вот еще мнение Александра Каратаева. «Верить можно в чудо, в Бога, в конце концов, в себя, но только не в деньги других. Декларациям госчиновников – это как раз один из способов легализации их доходов. Вообще-то Госдума без собственного интереса никому не нужна, потому туда и идут дельцы разных мастей. Показывать свои доходы все до конца могут только безумцы». Вот что нам пишет еще наш радиослушатель Махкар, а что нашему государству можно в чем-то верить, это просто смешно. Еще несколько сообщений из сайта «Радио Свобода». Вот что нам пишет Виктор из Выхина. «Не надо обижать российских избранников народа, если сопоставить то, что они имеют, и сколько должны платить налогов за имеющиеся и квартиры, за многосотнеметровые квартиры, дорожные налоги, за лимузины с объемом двигателей, то их зарплаты не хватит на содержание, и это только за то, что они задекларировали на себя. Хорошо, что неработающие в своем большинстве их жены их содержат и оплачивают их имущество и свое, которое обычно намного больше. К этой теме мы вернемся буквально через несколько минут после краткой сводки новостей, и вы можете звонить в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Сейчас в Москве 9:30. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. Горникам шахты «Распадская» в Кузбассе, где 9 мая произошли два взрыва, обещана выплата средней зарплаты на время восстановительных работ на шахте. Жертвами взрывов на шахте «Распадская» стали 66 человек, 24 остаются пропавшими без вести. Суд в Бишкеке принял решение о заключении под стражу на 2 месяца лидера Компартии Киргизии Исхака Масалиева. Он обвиняется в организации беспорядков на юге страны. Президент России Дмитрий Медведев считает нецелесообразным слияние российского концерна «Газпром» с «Нафтогазом» Украины. В интервью украинским СМИ, которое Медведев дал накануне визита в Киев, он отметил, что возможно создание совместных предприятий и другие формы сотрудничества в нефтегазовой сфере. В Таиланде скончался генерал, считавшийся военным советником оппозиционеров-краснорубашечников. В результате столкновения между силами безопасности и сторонниками оппозиции в столице Таиланда Бангкоке погибли 35 человек, более 240 были ранены. Турция и Бразилия близки к соглашению с Ираном, которое может прекратить конфликт вокруг иранской ядерной программы. Турецкий министр иностранных дел Ахмед Давутоглу заявил, что переговоры в Тегеране с участием президентов Ирана и Бразилии и премьер-министра Турции продолжались 18 часов. В Нидерландах аэропорты Амстердама и Роттердама закрылись из-за нового облака вулканического пепла и пыли, выброшенного извергающимся исландским вулканом. Ранее было временно закрыто большинство аэропортов в Ирландии и Великобритании, в том числе в Лондоне. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил, что американские банки в значительной мере ответственны за долговой кризис в его стране. Нефтяная компания British Petroleum сообщила, что ей удалось начать откачку большей части нефти, вытекающей из поврежденной скважины в Мексиканском заливе.
С новостями вас познакомила моя коллега Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина. И мы вновь сейчас вернемся к нашей главной теме. Депутаты Государственной Думы Российской Федерации обнародовали декларацию о своих доходах. Впервые они сообщают о своем имуществе не как кандидаты, а как действующие законодатели, а также раскрывают доходы супругов и детей. Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Шейн считает, что и исполнительной власти на всех уровнях не мешало бы поступить точно так же. С Олегом Шейном разговаривала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Это вопрос прозрачности и открытости власти в отношении общества. И, естественно, должны это делать не только сами депутаты. Случайно в законе речь идет там, о близких родственниках. Абсолютно правильный подход. Я, кстати, свою декларацию буквально днями размещу у себя на сайте. Мне сняться нечего. Никакого особенного имущества мне от здесь никогда не было. Я всегда занимался только профессиональной работой, профессиональной деятельностью. И, конечно, это вопрос об ответственности и прозрачности власти перед населением. Мы можем судить, насколько эти декларации являются честными. Но это уже вопрос последующего периода, последующего этапа. И как раз именно общественная оценка, общественный контроль, когда люди могут прийти и сказать, ага, а вот этот особняк, мы весь наш город знает, он записан у тебя на сестру, или там, предположим, на жену. Почему ты его не показал? Есть сегодня широкая возможность для этого в благосфере, в форумах, интернет-форумах, для обсуждения этих вопросов.
Декларации заполняются по определенной форме, правильно я поняла?
Да, туда включается все. Туда включаются все денежные доходы. Я, например, включил туда помимо зарплаты еще гонорары, которые я получил в прошлом году за выпуск моих книг. Туда включается имущество, движимое и недвижимое, все имущество. Там машины, дачи, квартиры, земельные участки, все остальное. Аналогичным образом включается по близким родственникам, по супругам.
Состоятельность – это плюс или минус для депутата?
Вы знаете, я бы не стал говорить, что это плюс или минус. Я бы сказал, что самое главное в депутате – это ради чего он является депутатом, ради чего он работает. Если ради того, что защищает свой собственный бизнес, это плохо, это нехорошо. Это никаким нормальным решением в стране не приведет. А если для того, чтобы решать проблемы избирателей, то этим избирателям без особой разницы, он богатый или бедный.
Если бы вам предоставилась такая возможность, что бы вы изменили в подходе к обнародованию деклараций?
Я бы, наверное, расширил перечень людей, родственников, кто такие декларации обнародует, кто такие декларации тоже публикует, потому что с принятием закона, естественно, будут записывать уже не ножом, на других людей. И я бы расширил этот закон еще на широко исполнительную власть, потому что мы с вами отлично понимаем, деньги большие идут не через депутатский корпус, они идут через министров, они идут через начальников агентств, они идут через мэров городов, через глав администрации. И мне кажется, как раз вот этот контингент весь, на всех уровнях, начиная с федерального и заканчивая муниципальным, должен обязательно тоже декларировать свои доходы.
С депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олегом Шейном беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, верите ли вы официальным данным о доходах российских парламентариев? Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. У нас уже есть первый звонок. Владимир из Москвы до нас дозвонился. Здравствуйте, Владимир. Владимир, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Здравствуйте, Владимир.
Добрый день. Ну, что я скажу по поводу, так сказать, вот этих деклараций? Это есть просто, ну, сама декларация. Декларация вот этой социальной несправедливости. Во-первых, мы есть не население, а граждане. И до тех пор, пока так называемые вот эти слуги народа не поймут, что в социальном положении каждый житель этой страны – это и есть гражданин, гражданин как высшая социальная форма человека. Вот. Я думаю, до тех пор вот эти все, что они там пишут, лишают нас права голоса, права нашей демонстрации, выходить на демонстрации – это все блеф. И это, и мне кажется, что это не власть, а власть, они влезли в эти должности и не хотят оттуда, я скажу так, покидать эти должности не хотят. Вот мое мнение по этому поводу. Спасибо.
Это было мнение Владимира из Москвы. До нас дозвонилась Любовь из Звенигорода. Здравствуйте, Любовь. Любовь, здравствуйте.
Доброе утро. Вы знаете, я полностью согласна со слушательницей или слушателем Радио Свободы. Нашему государству верить нельзя. Да и что такое наше государство? Это приватизационное, коррупционное сообщество. Кучки людей, я даже не могу их назвать людьми, существ, бесчестья, совести. Вот на данном этапе моя пенсия 5300, ЖКХ около 4. На 1300 кто-нибудь из них жил когда-нибудь? Да я не одинока, понимаете? Вы знаете, просто душа уже просто разрывается от этого бесчестия, которое творится в нашем государстве.
Это было мнение Любови. А сейчас хочу зачитать несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Вот что нам пишет Илья из Сибири. Конечно же, нет. Когда читаешь их декларации, ощущение, что они самые бедные в этой стране. Ну, почему-то закон о налоге на роскошь даже не рассматривали. Вот налог на бедность они с радостью ведут. И я не удивлюсь, если кто-нибудь из депутатов скоро до этого додумается. Вот что нам пишет еще Антон из Новороссийска. Они, может, обнародовали те доходы, за которые официально платят налоги. Вся эта показуха делается для того, чтобы перед народом казаться прозрачнее. И сейчас у нас есть еще один звонок. Николай до нас дозвонился. Здравствуйте, Николай. К сожалению, не удалось нам услышать мнение Николая. А сейчас давайте узнаем, что по этому поводу думают жители Улан-Удэ. Беседовал с ними корреспондент Радио Свобода Алла Батурина.
Конечно, доверяю, но все-таки это можно проверить, это будет. Они же отвечают, но я считаю, что и по совести тоже будет им неудобно, если вскроют факты. Но я думаю, что им стыдно будет врать. Конечно, не вру.
Нет, не доверяю. А почему я должна доверять? Это вообще у нас власть такая, что, во-первых, коррумпированная вот сверху донизу. Вся Россия криминализирована. Я считаю, что это малое только, что они там пишут в декларациях. Я не знаю, зачем им скрывать. Наверное, потому что, во-первых, взрыв, так сказать, общественное сознание. Люди, которые получают пенсию, допустим, и вообще люди, которые просто работают, а 10 тысяч получает, да? Раньше было, пусть раз в 10 там доходы выше, а сейчас доходы выше в тысячи и в десятки тысяч раз.
Никому я не верю им. Мы выбрали, все сделали. Вон в это, как сказать, волчья стая попал и по волчью стал выть. Вот я, значит, раньше как работал, это по-рабочему, по-нашему, получил там 200 рублей, допустим. Я уже знаю, что я 200 рублей получил. Они еще хватает больше, еще хватает, еще им взятки там дают, это прежде чем что-то выхлоп.
Я точно не знаю.
Ой, нет, честно говоря, не доверяю. Рука руку моет, как обычно говорится, правильно же?
Сейчас узнаем, что по этому поводу думает Олег из Владикавказа. Он только что до нас дозвонился. Здравствуйте, Олег.
Доброе утро. А вот я тоже не верю. Вот вы меня слушаете?
Да, конечно, мы вас слушаем.
Вот как можно им верить, если они за правду убивают? Вот можно им верить? И еще самое главное, наши враги, вот народ, вы меня слушайте, это Западная Европа и Америка, они их подкармливают.
Это было мнение Олега из Владикавказа. Так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, верите ли вы официальным данным о доходах российских парламентариев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в первом квартале, по предварительным оценкам, увеличился на 2,9% к уровню трех первых месяцев прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Эти данные значительно отличаются от предварительных оценок Министерства экономического развития, сообщившего в конце апреля, что рост ВВП России в первом квартале составил 4,5% к прошлогоднему уровню. Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в апреле увеличился на 20% к уровню апреля прошлого года, сообщила Ассоциация европейского бизнеса в России. Тем не менее, за 4 месяца с начала года в целом объем продаж сократился к уровню января-апреля прошлого года на 13%. Предельный рост тарифов и рыночных цен на электроэнергию для всех категорий потребителей в России в 2010 году может превысить 20%, отмечается в новом прогнозе социально-экономического развития страны на период до 2013 года, подготовленном Министерством экономического развития. По действующему прогнозу, максимальный рост цен на электроэнергию в России в 2010 году должен составить 16%. Эстония может стать первой из республик бывшего Советского Союза, перешедшей на единую европейскую валюту. Финансово-экономическое ведомство Европейской комиссии официально заявило, что Эстония готова к переходу на евро с 1 января 2011 года. Окончательное решение примут в начале июля министры финансов стран Европейского Союза. После присоединения Эстонии еврозона будет объединять уже 17 стран. Курс евро к доллару в течение минувшей недели упал почти на 2,5%. В пятницу, впервые с марта прошлого года, евро стоил менее 1 ¼ доллара. По мнению экспертов, участники рынка опасаются, что планы Европейского Союза и Международного валютного фонда, готовых оказать некоторым европейским странам с большими долгами финансовую помощь на общую сумму 750 миллиардов евро, негативно отразится на темпах роста европейской экономики в целом. По экспертным оценкам, этой суммы хватит на покрытие всех текущих долговых обязательств Греции, Италии, Испании, Португалии и Ирландии вместе взятых до конца 2012 года.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Сергей Семицкий. В эфире «Время свободы». В Москве сейчас без четверти 10. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Горнякам шахты «Распадская» в Кузбассе обещана выплата средней зарплаты на время восстановительных работ на шахте. Президент России Дмитрий Медведев считает нецелесообразным слияние российского концерна «Газпром» с «Нафтогазом» Украины. 35 человек погибли и более 240 ранены в результате столкновений между силами безопасности и сторонниками оппозиции в столице Таиланда – Бангкоке. Турция и Бразилия близки к соглашению с Ираном, который может прекратить конфликт вокруг иранской ядерной программы. Голландские, британские и ирландские аэропорты закрылись из-за нового облака вулканического пепла и пыли, выброшенного извергающимся исландским вулканом. Премьер-министр Греции заявил, что американские банки в значительной мере ответственны за долговой кризис в его стране. Нефтяная компания British Petroleum сообщила, что ей удалось начать откачку большей части нефти, вытекающей из поврежденной скважины в Мексиканском заливе. В столице Сомали в воскресенье 11 человек погибли и более 20 были ранены в результате минометного обстрела. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы», и ко мне в студию вновь пришла наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Лейла.
Какая публикация привлекла ваше внимание на этот раз?
Скажем, скорее не публикация, а тема. Это дорожное движение и его безопасность. На эту тему сегодня две любопытные публикации. Юрий Гейко в «Новой газете» отмечает отрадное обстоятельство. В прошлом, в 2009 году, количество смертей на дорогах России стало самым низким за 20 лет. 26 084 человека. При том, что парк автомобилей за эти же 20 лет увеличился в 3,5 раза и достиг 42 миллионов единиц. Если отнести количество погибших к количеству автомобилей в 92-м и 2009-м, окажется, что ездить стало в 4,7 раза безопаснее, с чем Юрий Гейко всех нас и поздравляет, и себя тоже. Но главное в другом. Вот такой еще есть момент. Темпы снижения аварийности, смертности и увечности на дорогах России стали нарастать стремительно. Если в прошлые годы снижение смертности уменьшалось от 500 до 1500 человек в год, то за вот этот 2009 последний год, за один год в живых осталось на 4000 человек больше. И, как пишет Юрий Гейко, самая главная причина такого замечательного явления состоит в том, что мы стали пристегиваться ремнями. Более безопасных иномарок, конечно же, с подушками и с АБС стало больше, но главное в том, что стали люди пристегиваться ремнями. Потому что исследования утверждают, если бы все 100 непристегнутых погибших в ДТП были бы пристегнуты, 85 из них остались бы живы. Ну и еще один момент. Юрий Гейко говорит, 7 лет назад он сам одним из первых подал голос за ужесточение наказаний на дорогах. И понимал при этом, что не избежать взрыва коррупции инспекторов, конечно, с таким вот ужесточением штрафов. Но ради главного с этим придется смириться. А главное, это то, что будет больше оставаться людей в живых. Это то, что вызовет возмущение десятков миллионов. Вот эта вот коррупция. И, полагает Юрий Гейко, этим самым будут приближены перемены в ГИБДД и в МВД. В общем, короче говоря, выводы вот из его этих исследований, цель средства оправдала, имеется в виду ужесточение штрафов, ибо оно спасло за последние 6 лет 10 тысяч жизней. Второе, замечательно, этот процесс не продолжается, а усиливается. Ну и третий вывод Юрия Гейко, ГИБДД как не работало, так и не работает, сконцентрировавшись на самых денежно-емких нарушениях и фальсифицируя их. Планы по палкам остались, и они вот эту самую фальсификацию и породили. Ну и вот в продолжение этой темы, или наоборот, можно было в обратном порядке представить эти публикации. «Известия» сегодня сообщают о том, что правительство России внесло поправки в правила дорожного движения, которые вступят в силу через полгода. И тут еще ряд мер, которые тоже должны усилить безопасность. Например, надо будет ездить с включенным ближним светом фар всегда и в городе, и за городом, и днем, и ночью. Ну, либо с таким, если есть, так, как это самое, дневные ходовые огни на автомобиле, можно будет с ними ездить. И разъясняется еще целый ряд правил. Короче говоря, будем надеяться, что безопасность будет повышаться, количество смертей уменьшаться.
О ситуации с безопасностью на российских дорогах рассказала наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Продолжается программа «Время свободы». В организации массовых беспорядков на юге Киргизии был обвинен человек, которого называют «Черный Айбек». По имеющимся данным, это местный криминальный авторитет по имени Айбек Мирсидиков. Узнав о выдвинутых против него обвинениях, он сам вышел на связь с корреспондентом «Радио Свобода» Юрием Васильевым, работающим в настоящее время в Джалалабаде, и дал ему интервью.
Как они называют сейчас революцию, да, это не знаю, это вооруженный мятеж или вооруженный, не знаю, сейчас у меня даже на этих людей даже слов нет. То, что они вытворили и потом кого-то крайним делают, я думаю, это вообще не по-человечески, это поступок. Поступок со стороны Батырова. То, что было в пятницу, это на совести Батырова и его сторонников. Я просто не хотел кровопролития. Я главное свое, то, что дорог для меня, я их забрал. Родители, детей, родных, близких. их. Я забрал. А то, что они там мародерствами занимались, меня это как-то не волнует. За этих погибших, за этих, которые ранены, кто будет теперь отвечать? Родители боятся, говорят, что ихние дети потом домой возвращаются калеками.
Я понимаю, что вы не за временное правительство, безусловно.
Однозначно.
Бакиев или какой-то третий вариант?
Есть законный президент. Должен быть законный человек. Он, допустим, 4 года, 5, на все воля Аллах. Кто бы ни был, да? Главное, он думал о народе Киргизии. Не так, как тысячи человек собираются, кого-то убрали, напали, взяли. Во-первых, я их всех знаю, и они знают, кто я. Для меня не проблема. Вот Батыров, то, что он собрал, сотни, 200, тысячи, да? Для меня они не проблема. Завтра, послезавтра, даст Аллах, все будет нормально. Потом, чтобы люди не думали, что Айбек, допустим, причастен какому-то делу. Я не убийца. Если он хороший политик, он как он сам себя считает, и его сторонники, зачем было сжечь дом президента? Когда-то, когда президент на юг прилетал с визитом, он ждал президента, он умолял, он молил, чтобы президент открыл его спортзал, в открытии присутствовал. И в один миг он таким лицемером стал. Против. У него вообще есть совесть или нет? Кресло. Сейчас всех волнует кресло. Кому достанется кресло? То, что сейчас они вытворяют, это к добру не приведет. И то, что он сделал в пятницу, это тоже добру не приведет.
Айбек, есть один вопрос. Вы на какой стороне участвовали в событиях четверг-пятница?
Пятницу я был у себя дома. Я не сторонник. Вот где-то убивают, да? Где? Да, я был в четверг, я был. Тогда был мирный, музыка. Меня там все видели. Я посмотрел, пообщался с людьми, я уехал. В пятницу я был дома у себя. Когда мне позвонили, сказали, университет тоже идет. Я позвонил ребятам, я их просил, ребята, не идите, просто идет провокация. Завтра вы крайними останетесь. Они пошли. И вот видите, ионные слова. Все сделал я.
Вы не боитесь, что внутрикиргизское дело может предстать в глазах киргизов разборкой двух узбекских людей?
Получилось на тот день, когда они в облсовете, перестрелка, да? Как раз егоные корыстные дела совпали с этим днем. А люди это понимают, он провоцирует.
Со сторонником свергнутого президента Киргизии Курманбеком Бакиевым, Айбеком Мирзидиковым, беседовал корреспондент Радио Свобода Юрий Васильев, который в настоящее время работает в Джалалабаде, в Киргизии. Завершает программу «Время свободы» репортаж из рубрики «История Запада и Востока». Остров Бандхольм расположен в 170 километрах от датской столицы и в 35 километрах от шведского побережья, является самым восточным рубежом Дании. Этот небольшой клочок суши площадью 588 квадратных километров, на котором проживает 43 тысячи человек, имеет весьма богатую историю. С древних пор Бандхольм был опорным пунктом викингов, а в древнерусских сказаниях, предположительно, именно этот остров зовется Буяном. Уже в нашу эпоху, а точнее ровно 70 лет назад, на Бандхольме разворачивались события Второй мировой войны, память о которых жива на острове и поныне, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
В силу своего стратегически важного расположения на Балтике, остров Бонхольм с давних времен был предметом территориальных споров. Еще со Средневековья за право владения Бонхольмом боролись датские и шведские короли. В ходе военных действий остров неоднократно переходил из рук в руки, пока не был окончательно возвращен Дании в 1660 году по условиям Копенгагенского перемирия. Спустя три столетия новую драматическую страницу в летопись Бандхольма внесли события Второй мировой войны. 10 апреля 1940 года остров был оккупирован немецкими войсками в ходе Везерюбунгской операции по захвату Дании и Норвегии. На Бандхольме немцами была создана крупная военно-морская база для прикрытия морских коммуникаций в юго-западной части Балтийского моря, а численность гарнизона на острове доходила до 20 тысяч военнослужащих. Оккупация Дании завершилась 5 мая 1945 года, когда в страну вошли британские войска под командованием фельдмаршала Монтгомери. Однако немецкий гарнизон на острове все еще продолжал оказывать сопротивление. К концу войны Бандхольм превратился в перевалочный пункт для эвакуации немцев из прибалтийских стран, и водный путь между островом и немецким побережьем оставался последней возможностью для переброски тысяч скопившихся на острове людей. Комендант Бандхольмского гарнизона Герхард фон Камц отказался капитулировать, рассчитывая сдаться британским, а не советским войскам. Таким образом, в то время как мир праздновал победу над фашистской Германией, на Бандхольме началась операция по его освобождению. 7 и 8 мая советская авиация подвергла массированной бомбардировке бонхольмские города Нексё и Рённе, в результате чего погибло 10 местных жителей и множество немецких солдат и офицеров. 9 мая на Бурнхольме высадились 170 советских десантников во главе с майором Павлом Антонюком, а следом за ними на остров был переброшен воинский контингент численностью 7686 человек под командованием генерал-майора Федора Короткова. В итоге этой военной операции Бонхольмский гарнизон пал, а в плен были взяты более 11 тысяч немецких военнослужащих. Активное содействие в освобождении острова от гитлеровцев оказали также участники датского движения сопротивления. Пребывание войск Красной армии на Бонхольме затянулось почти на год. Советская сторона объясняла это необходимостью обеспечения контроля над выполнением условий капитуляции, а также проведением работ по разминированию морских районов Балтики. Тем не менее, 4 апреля 1946 года был подписан акт о передаче острова представителям датских властей, и уже на следующий день последние советские офицеры и солдаты покинули Бонхольм на борту тральщика Владимир Полухин. Даже сейчас, спустя почти 7 десятилетий, события той поры в Дании трактуют неоднозначно. В советской историографии эпизод взятия Бонхольма освещался довольно скудно. У датских же историков интерпретация бонхольмских событий, как правило, сводилась к тому, что решение о захвате острова советскими войсками диктовалось военными, а не геополитическими соображениями. Занятый немцами остров фактически оказался в тылу наступавшей Красной армии. При этом долгие годы день 5 апреля отмечался в Дании как освобождение Бонхольма, а датские политики и средства массовой информации нередко использовали в отношении пребывания советских войск на острове слово «оккупация», говорит датский историк профессор Бент Йенсен, автор книги «Долгое освобождение острова Бонхольм 1945-1946». Советский Союз хотел контролировать или, по крайней мере, иметь большое влияние на западную часть Балтийского моря, где расположены Дания и Северная Германия. Возможность иметь в этих водах беспрепятственную навигацию, как в военных целях, так и для коммерческого судоходства, представлялась весьма важной. Поэтому остров Бонхольм и остальная Дания были интересны советскому руководству, вынашивавшему планы более или менее постоянного присутствия на датской территории. При этом надо отметить, что жители Бонхольма тепло встретили советские войска, которые быстро установили хорошие взаимоотношения с населением и местными властями. Отношение же большинства датчан к присутствию на острове Красной армии вполне отражает цитаты из газеты «Политикен». «Русские войска оставят о себе наилучшие воспоминания. Их дисциплина была примерной. Они пришли как друзья и принесли с собой освобождение. Мы никогда этого не забудем». Должен сказать, что я прекрасно помню советских военнослужащих, поскольку весьма часто бывал в гарнизоне, расположенном на юге Бонхольма в поселке Дуэ-Одде. Там регулярно устраивались спектакли, концерты, да и просто танцы, на которые разрешали приходить и местным жителям. В состав советского гарнизона входили москвичи, ленинградцы, минчане. Солдаты были по тем временам отлично экипированы и очень хорошо себя вели по отношению к местному населению. Рассказывает старожил острова 82-летний Томас Йенсен. Сейчас, по прошествии времени, уже не просто найти ответ, почему советские войска оставались на Бонхольме так долго и какие факторы повлияли на советское руководство в решении вывести войска с острова. Вокруг бонхольмской истории остается немало мифов. Одни считают, что между русскими и англичанами существовал некий сговор. Другие же полагают, что между Данией и СССР имелось тайное соглашение о том, что на острове впредь не будет иностранных войск. Однако любая политика бессильна перед человеческой памятью. Ведь здесь, на Бонхольме, каждую весну вспыхивает цветами подножье монумента советским воинам, погибшим за свободу далекого датского острова. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свободы.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут не пропустите программу «Время джаза». Лиам Стронг, сопрано-саксофона, так назвался на ядише историк джаза Йохим Бернт. Это главный герой программы «Время джаза», которую проведет Дмитрий Савицкий. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.